Глава 39. На лестнице. Среди того, что они продали перед переездом из Колорадо в Вермонт, дабы увеличить текущие авуары, оказалась и коллекция Джека. 200 старых альбомов с рок-н-роллом и рокабилли. Они разошлись на толкучке по доллару за штуку. Среди них один, который особенно любил Дэнни. Двойной альбом Эдди Кокрена с подклеенной туда четырехстраничной вкладкой с текстами Ленни Кая. Венди частенько поражалась, как очаровывает Дэнни именно этот альбом, записанный мужчиной-мальчиком, который быстро прожил жизнь и рано умер. Умер, честно говоря, когда ей самой было всего 10. Сейчас, в 7:45 по горному времени, Дик Холлоран как раз рассказывал Куимсу про белого дружка своей бывшей жены, Венди наткнулась на сына. Тот сидел на середине лестницы, ведущей из вестибюля на второй этаж, перекидывал из руки в руку красный резиновый мячик и напевал одну из песенок с этой самой пластинки. Голос мальчика был тихим и монотонным. «Вот лезу на первый, второй этаж, на третий, на четвертый», — пел Дэнни. «На пятый, шестой, седьмой этаж, такой уж я парень упертый. И вот я забрался наверх, ура, но нету сил плясать до утра». Венди обошла его, присела на один из подъемов лестничных ступеней и увидела, что нижняя губа мальчика распухла и стала в 2 раза больше, а на подбородке засохла кровь. Сердце испуганно подпрыгнуло в груди, но ей удалось заговорить ровным тоном. «Что стряслось, док?» — спросила она, хотя не сомневалась, что знает. «Его ударил Джек, да, конечно. Это следовало ожидать, правда? Колесо прогресса, рано или поздно, но возвращает тебя к тому месту, откуда ты отправлялась». «Я позвал Тони», — ответил Дэнни. «В бальном зале. По-моему, я упал со стула. Теперь уже не болит. Просто кажется, что губа слишком большая». «Все действительно так и было?» — спросила Венди, встревоженно глядя на сына. «Это не папа», — ответил он. «Сегодня нет». Она изумленно посмотрела на него, охваченная дурным предчувствием. Мячик путешествовал из руки в руку. Дэнни прочел ее мысли. Ее сын прочел, что она думает.
«Что? Что тебе сказал Тони, Дэнни?»
«Неважно». Лицо мальчика было спокойно, а голос невыразителен настолько, что пробирала дрожь.
«Дэнни!»
Венди схватила его за плечо, сильнее, чем хотела, но он не поморщился и даже не попытался скинуть ее руку.
«Господи, мы губим мальчика. Не только Джек, я тоже. А может, не только мы? Отец Джека, моя мать, нет ли здесь и их? Конечно, почему бы нет? Все равно этот дом запоганен призраками. Подумаешь, парочкой больше. Очень небесный. Мальчик, как один из тех чемоданов, что показывают по телевизору. Его переезжают, роняют с самолета, пропускают через фабричные машины. Или как часы Таймакс. Стукнешь, а они, знай себе, тикают. Ох, Дэнни, мне так жаль».
«Неважно», — снова повторил Дэнни. Мячик очутился в другой руке. «Тони больше не сможет приходить. Ему не дадут. Его победили».
«Кто?»
«Люди из отеля», — ответил он. Тут мальчик взглянул на нее, и глаза оказались вовсе неравнодушными. Они были глубокими и испуганными.
«И вещи. Тут есть разные-разные. Отель просто набит ими».
«Ты можешь видеть?»
«Я не хочу видеть», — тихо произнес мальчик и снова стал смотреть на резиновый мячик, который описывал полукружья, летая из руки в руку. «Но иногда, поздно вечером, я их слышу. Они как ветер. Вздыхают все вместе. На чердаке, в подвале, в номерах, везде. Я думал, это я виноват, потому что я такой. Ключик. Серебряный ключик».
«Дэнни, не надо. Не надо из этого расстраиваться».
«Но он тоже», — сказал Дэнни.
«Папа.
И ты. Ему нужны мы все. Он обманывает папу, дурачит его. Пытается заставить поверить, что больше всех ему нужен именно он. Больше всех ему нужен я.
Но он заберет и тебя, и папу.
Если бы только этот снегоход...
Ему не позволят,
— все так же тихо сообщил Дэнни.
Его заставили закинуть в снег какую-то деталь от снегохода. Далеко. Мне приснилось. Потом он знает, что в 217-м действительно есть женщина.
Мальчик взглянул на мать темными перепуганными глазами.
«Неважно, веришь ты мне или нет».
Венди обвела его рукой.
«Дэнни, я тебе верю. Скажи правду. Джек, он попробует нас обидеть».
«Его хотят заставить», — сказал Дэнни.
«Я звал мистера Холлорана. Он велел позвать его, если он будет мне нужен. Я и позвал. Но это ужасно тяжело. Я устаю. А хуже всего, что неизвестно, слышит он меня или нет. Не думаю, что он может отозваться. Для него это слишком далеко. А я не знаю, для меня тоже слишком далеко или нет. Завтра...»
«Что завтра?»
Он покачал головой.
«Ничего».
«Где он сейчас?»
— спросила Венди.
«Папа».
«В подвале.
Не думаю, что сегодня вечером он поднимется наверх».
Она вдруг встала.
«Жди меня здесь. Я вернусь через 5 минут».
В свете флуоресцентных ламп под потолком кухня казалась холодной и заброшенной. Венди подошла туда, где с магнитных планок свисали ножи для разделки мяса. Взяв самый длинный и острый, она завернула его в полотенце и ушла из кухни, погасив за собой свет. Дэнни сидел на лестнице, следя глазами за перелетающим из руки в руку мячиком. Он пел: «Она на 20-м живет этаже, а лифт, конечно, сломался уже, и лезу на 1-й, 2-й этаж, на 3-й и на 4-й».
«Лу, беги ко мне скорей!»
Пение прекратилось. Он прислушался.
«Буду ждать я у дверей!»
Голос звучал у него в голове и был настолько частью Дэнни, таким пугающе близким, что мог оказаться одной из его собственных мыслей. Тихий, немного невнятный, он дразнил Дэнни, словно выговаривая.
«Да, да, тебе тут понравится. Попробуй, тебе понравится. Попробуй, тебе понравится!»
Слух Дэнни неожиданно обострился, и мальчик вновь услышал. Было ли это сборищем призраков и духов, или же это был сам отель «Страшная комната смеха», где все нарисованные страшилы оказывались живыми, где каждый аттракцион заканчивался смертью, где живые изгороди ходили, а серебряный ключик мог запустить непристойное зрелище. Тихие вздохи и шелест, напоминающий нескончаемую ночную игру зимнего ветра под карнизами, ветра, убаюкивающего насмерть, которого ни разу не слышали приезжающие летом туристы, напоминающий гудение летних ос в земляном гнезде, сонных, смертоносных, начинающих пробуждаться. Торранцы находились на высоте 10 000 футов.
«Чем ворон похож на конторку? Конечно, чем выше, тем реже. Выпей еще чаю!»
Живой звук, создаваемый, однако, не голосами и не дыханием, выросшая на южных дорогах бабка Дика Холлорана назвала бы его «морок». Исследователь-психолог придумал бы длинное название: психическое эхо, психокинез, телесмическое отклонение. Для Дэнни же это просто безостановочно потрескивал отель. Старое чудовище, навсегда заперевшее их в себе. Коридоры теперь простирались не только в пространстве, но и во времени. Голодные тени, беспокойные гости, которых нелегко угомонить. В сумраке бального зала часы под стеклянным колпаком одной единственной музыкальной нотой пробили 7:30. Хриплый, скотский от выпитого, голос прокричал:
«Скидывайте маски и давайте трахаться!»
На полдороге к дальнему концу вестибюля Венди вздрогнула и замерла на месте. Она посмотрела на Дэнни, который все еще сидел на ступеньках, перебрасывая мячик из руки в руку.
«Ты что-нибудь слышал?»
Дэнни только взглянул на нее, продолжая играть мячиком. И хотя спали они за запертой дверью вдвоем, Этой ночью сон к ним не шел. Дэнни, не закрывая глаз, думал в темноте.
Он хочет стать одним из них и жить вечно. Вот чего он хочет.
Венди думала:
если придется, я заберу его в горы. Раз уж умирать, я предпочту смерть в горах.
Мясницкий нож, по-прежнему завернутый в полотенце, она положила под кровать, чтобы был под рукой. Они с Дэнни то задремывали, то просыпались. Вокруг потрескивал отель. Снаружи, с небес, свинцом посыпался снег.